Российская летопись.
В эфире 79-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске украинофил Пантелеймон Кулиш, тамбовская казначейша и ее реальные прототипы. Августа 1819 года родился Пантелеймон Александрович Кулиш, украинофил, писатель, историк. Ныне о нем в незалежной Украине вспоминают редко, очень осторожно и подчас критически. И на то у киевских властей есть свои основания. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
А ведь поначалу в ранних своих произведениях Кулиш всячески идеализировал гетманщину и запорожское казачество. Но потом, по мере более углубленного изучения истории, с догматами Кулиша произошла явственная метаморфоза. Особенно показательны в этом смысле его исторические исследования, основанные на документах. Трехтомная «История воссоединения Руси», «Мальована Гайдаматчина», «Отпадение Малороссии от Польши». Основная мысль Кулиша в строе, общественном укладе и идеологии запорожского казачества не было ничего прогрессивного. Казаки, по своей сути, это обыкновенные разбойники с большой дороги. Они, говорил украинофил Кулиш, не в состоянии были построить никакое нормальное самостийное государство, да и не думали его строить. Любимые занятия запорожцев – выпить и пограбить. А единственной прогрессивной силой на Украине, которая покончила и с набегами крымчаков, и с поляками, Кулиш считал Российскую империю.
Впрочем, оно и верно. Если бы у русских не был развит государственный инстинкт, если так можно сказать, то они бы никогда не построили огромную державу. Кстати, в отличие от тех же немцев, тоже показательный пример. Немцы в основном только мечтали о единой Германии, но объединена она была Бисмарком, кровью и железом, и только во второй половине XIX века. А потом две мировые войны, развязанные страной поэтов и мыслителей. Так и говорили «Das Land der Dichter und Denker», причем серьезно, без иронии. И вполне возможно, что мировые войны были одним из следствий лихорадочного желания немцев как можно скорее построить огромную империю. Поэтому нет ничего удивительного, что Кулиш властям сегодняшней Украины не нужен. Его исторический роман а-ля Вальтер Скотт «Черная Рада», написанный еще в молодости и поэтизирующий казачество, вроде бы и включен в украинские школьные программы. Но предисловие при этом благополучно опущено, потому что в нем Кулиш рассуждает о политическом убожестве гетманов. А уж его историю воссоединения Руси как-то вообще почти не издают. А как ее издавать, если она опровергает все исторические мифологемы, создаваемые нынешними киевскими властями? Кстати, нынешние украинские ура-пропагандисты пытаются доказать своим малосведущим гражданам, что Россия покрала у бедных украинцев всяческие исторические названия, да и саму историю. Ну, то, что человекообразные обезьяны и все европоидные народы мира произошли от украинцев, это уже почти что императив в незалежной. В сети об этом много пишут, поэтому рассуждать не буду, на то есть антропологи. В частности, говорят, украли термин «Киевская Русь». А слово «Россия» – это вообще новодел, что Россию надо называть «Московией». Конечно, это ложь, причем такая наивная и смешная, что ее даже нельзя назвать антироссийской пропагандой. Название «Русь» зафиксировано в документах еще IX века, «Россия» – XI. Хотя сейчас трудно точно установить какие-то даты, но понятно, что оба эти слова взаимозаменяемы, поскольку происходят от одного корня. Они употреблялись у нас всегда параллельно. А вот термин «Московия» самими русскими никогда не использовался. Впервые, как считается, он был выдуман литовцами, а потом пошел кочевать по Европе. А вот термин «Киевская Русь» – это действительно новодел, который был введен в научный оборот русскими историками в XIX веке. А теперь о карточной игре, вернее, о том, что умудрялись проигрывать в стародавние времена. Ну что мог поставить на кон русский дворянин, скажем, в начале XIX века? Родовое поместье, землю, крепостных. Но это все как-то мелко и обыденно. Были и такие азартные игроки, которые ставили на последнюю карту собственную жену. Эта история долгая, поэтому приготовьтесь слушать. Княжна Мария Григорьевна Вяземская была признанной красавицей. Когда 15-летняя княжна впервые появилась в свете в 1794 году, все восхищались ее античной прелестью, сравнивали с Юноной. Тогда же известная французская художница Виже Лебрен написала ее портрет. Даже если взять во внимание, что портретистка почти всегда приукрашивала свои модели, княжна Мария все равно, видимо, и в жизни была восхитительна. А на портрете просто богиня. Не дать не взять Юнона. Такая красавица была достойна самой дорогой оправы – богатого и красивого жениха. И он нашелся, конечно же, быстро – князь Александр Николаевич Голицын. Почти ровесник невесты, старше всего на 3 года. Тогда браки между ровесниками у дворян были редкостью. У простолюдинов сколько угодно. А жених-дворянин должен был к моменту женитьбы иметь хоть какое-то положение и чин. Однако князь Голицын относился к числу тех счастливчиков, которым этого ничего не было нужно. Он был баснословно богат. Даже москвичи, видавшие на своем веку всяких вельмож, поражались его роскоши. У Голицына в Белокаменной было прозвище «Коза Рара» – «редкая вещица» по названию оперы по пьесе Винсента Мартини, которая пользовалась успехом в Москве. Впрочем, надо заметить, что тот же московский свет еще называл Голицына «шалопаем», «мотом» и «картежником». Он зажигал трубки ассигнациями, бросал извозчикам на чай золотые монеты, цыганкам дарил драгоценности. И при этом всем еще имел характер вздорный. В общем, типичный мажор конца XVIII века.
Княжне Вяземской он не нравился. Она буквально на коленях умоляла родителей не отдавать ее за Голицына. Но ее отец, статский советник, князь Григорий Иванович, был человеком стесненным в средствах. А тут такой жених, ну прям сказочный Гарун аль-Рашид. Родители не устояли и дали согласие на брак. На радостях Голицын вновь поразил весь свет. Подарил невесте роскошный убор из жемчугов и бриллиантов. В обществе говорили, что он был богаче даже тех украшений, которые надевают на свадьбу царские невесты. Говорили, что это просто неприлично. Впрочем, молодая Голицына была скромна, но даже если бы она обладала теми же качествами, что и ее новоиспеченный супруг, она вряд ли бы рискнула появиться в подаренном уборе при дворе. Там был на сей счет жесткий этикет. И уже почти сразу после свадьбы княгиню Марию Григорьевну Голицыну в свете стали называть «печальной красавицей». Действительно, она всегда выглядела грустной. Михаил Иванович Пеляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» пишет: «Голицын имел 24 тысячи душ крестьян и громадное состояние, которое пустил прахом. Частью проиграл в карты, частью потратил на неслыханное сумасбродство. Прожив таким образом состояние, он подписывал, не читая векселя, на которых суммы выставлялись не буквами, а цифрами. В конце своей жизни он получал содержание от своих племянников и никогда не сожалел о своем прежнем баснословном богатстве. Всегда был весел духом и часто навеселе».
Ну что ж, такие весельчаки и балагуры нередко встречаются. А каково было его жене? Она об этом молчала. А между тем в обществе поговаривали, что князь с женой часто бывает груб, силы принуждает к исполнению супружеского долга и даже бьет ее. При этом он любил вывозить жену в свет. Наверное, чтобы пощекотать свое самолюбие. Дескать, глядите, какая у Коза Рара есть редкая вещица. На одном из светских вечеров 27-летняя Мария Григорьевна познакомилась с 42-летним графом Львом Кирилловичем Разумовским и влюбилась в него. Князь Петр Андреевич Вяземский в своих мемуарах написал о Разумовском: «Граф Лев Кириллович был также замечательная и особенно сочувственная личность. Отставной генерал-майор, он долго жил в допотопной или допожарной Москве, забавлял ее своими праздниками, спектаклями, концертами и балами, как в доме своем на Тверском, так и в своем прекрасном загородном Петровском. Он был человек высокообразованный, любил книги, науки, художество, музыку, картины, ваяния. Едва ли не у него первого в Москве был зимний сад в доме. А смешение природы с искусством придавало еще новую прелесть и разнообразие праздникам его. Граф Лев Кириллович был истинный барин в полном и настоящем значении этого слова. Добродушный и утонченно вежливый. Любил он давать блестящие праздники, чтобы угощать и веселить других. В молодости был он большой сердечкин и волокита. Дмитриев рассказывал, что на дежурство на петербургских гауптвахтах ему то и дело приносили на тонкой надушенной бумаге записки, видимо, написанные женскими руками. Позднее влюбился он в княгиню Голицыну. Он страстно любил ее до самой кончины своей.
И вот тут-то в этой истории появляются карты. Нет, не географические, а обыкновенные, игральные. Князь Александр Николаевич Голицын был отчаянным картежником, что, собственно, и привело его позднее к полнейшему разорению. Впрочем, еще давным-давно английский философ Фрэнсис Бэкон весьма верно заметил: «Бывает, что человек отлично тасует карты, а играть толком не умеет». Были ли Мария Григорьевна и Лев Кириллович любовниками? Вопрос риторический. Обычно на него могут дать категорический ответ всего лишь два человека – но в любом случае сложившаяся ситуация не устраивала Разумовского. Он даже подумывал о том, чтобы вызвать Голицына на дуэль. Но потом, зная пагубную страсть Коза Рара, решил сразиться с ним за карточным столом. Историческое сражение произошло то ли в 1799 году, то ли годом двумя позднее. Не суть. Игра шла всю ночь в доме щедрого князя Голицына. Хозяин все проигрывал и проигрывал, был очень взвинчен, заметно нервничал. И тут дело, конечно, было вовсе не в проигранных бешеных деньгах, а в уязвленном самолюбии. И в этот момент Разумовский вроде бы в шутку предложил ему: он ставит на карту все деньги, что выиграл у Голицына, а тот ставит на кон свою супругу. Сначала Голицын, конечно, был поражен столь фантастическим предложением. Он, конечно, проиграл огромную сумму, целое состояние, но предлагаемая графом ставка поначалу показалась ему просто нелепой. Однако Разумовский был, видимо, тонким психологом. Сказал, дескать: «На нет и суда нет. Больше он играть не будет, пора домой. Уже заря занимается за окном. А днем пришлет кого-нибудь за своим баснословным выигрышем». И тут Голицын не выдержал. Утомленный и злой, решил все-таки последний раз испытать фортуну. Жена, она его терпеть не может, поэтому можно и ей рискнуть. Что он Гекубе, что ему Гекуба. Но карта Голицына была бита, а после этого наступила долгая пауза, почти как в мещанской бездарной мелодраме. Что дальше? Но нет, Разумовский все предусмотрел и сознательно шел ва-банк. Он, не мешкая, уходит из гостеприимного княжеского дома вместе с Марией Григорьевной, оставив покинутому мужу, наверное, в качестве утешительного приза, весь свой выигрыш.
Скандал получился грандиозный, на весь белый свет. Мария Григорьевна была, конечно, оскорблена тем, что ее Рюриковну, словно какую крепостную девку, проиграли в карты. Но нет худа без добра. Скандал позволил ей быстро получить развод с Голицыным. А в те времена это было ой как непросто даже для богатых и влиятельных людей. Но Синод посчитал этот случай вопиющим. Вскоре Мария Григорьевна и Лев Кириллович обвенчались. Однако положение их все равно оставалось несколько двусмысленным. В высшем свете к ним относились настороженно. Все ждали реакции свыше. А как известно, ко двору вообще-то разведенных не допускали, а новый брак считался не вполне легитимным. Впрочем, в Москве чете Разумовских сочувствовали. Марию Григорьевну любили за ее добрый, мягкий и неспесивый нрав. А Лев Кириллович был одним из первых тузов старой столицы. Поэтому их принимали почти во всех московских домах, кроме, пожалуй, генерал-губернаторского. Да и то, Разумовским не прислали приглашения лишь на официальные праздники. Конечно, эта ситуация была ханжеством чистой воды, но внешние приличия соблюдались беспрекословно. Многие вельможи имели наложниц, правда, большинству никогда не приходило в голову жениться на них. Об этом хорошо сказал адвокат Рамкоп в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». «Имеешь любовницу на здоровье, сейчас все имеют любовниц, но нельзя же допускать, чтобы на них женились, это аморально».
Спас положение галантный и романтичный император Александр I. Он смотрел на эти вещи с присущим ему добродушием, тем более сам прекрасно знал, что такое настоящая любовь. У него была любовная связь с Марией Нарышкиной, но, в отличие от графа Разумовского, у императора Всероссийского не было никаких шансов повести свою любимую под венец. Зато он позволил графу Шереметьеву жениться на его крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. Павел I этого брака не разрешил. Более того, император запрещал своим подданным разводы. Бригадир Афанасий Павлович Игнатьев разъехался со своей женой, но развода она ему не давала. Он уехал в Киев, где все его считали за вдовца, и через несколько лет женился на одной из дочерей генерала Нилуса. Но недолго длилось это семейное счастье. Старая госпожа Игнатьева прознала обо всем и подала прошение на высочайшее имя о том, чтобы ей вернули сбежавшего мужа. Последовала резолюция императора Павла – бригадира Игнатьева привести из Киева в Москву и велеть ему по-прежнему жить с первой женой, а второй его жене велеть по-прежнему быть девицей Нилус. Игнатьева под конвоем отвезли в Москву к его первой супруге. Муки бригадира кончились только по кончине Павла I. Говорят, он тут же сбежал в Киев к своей второй жене и зажил свое удовольствие.
Да что там далеко ходить? Мать Натальи Николаевны, жены Пушкина, тоже родилась вне брака. Ее отец, полковник Иван Александрович Загряжский, встретился во время военной службы в Дербке с баронессой Ульрикой фон Поссе. Она так увлеклась, что бросила мужа с малолетней дочерью и бежала с русским полковником. И вот Загряжский привозит Ульрику, ожидавшую в то время ребенка, в свое родовое имение Ярополец. А там их встречает законная жена Ивана Александровича. Почти шекспировский сюжет, поскольку обе женщины Загряжского не догадывались о существовании друг друга. Они встретились взглядом, баронесса чуть побледнела и упала в обморок. Вскоре она родила дочь Наталью, будущую тещу Пушкина. И через 6 лет скончалась. Ее дочь, законная супруга Загряжского, воспитывала как родную, хотя в официальных документах она фигурировала как воспитанница Ивана Александровича. И другой родственник Пушкина, араб Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал, тоже прижил своих детей во втором браке, при том, что его первая жена была еще жива. О времена, о нравы! Впрочем, времена бывают разные, а вот люди, судя по всему, за протекшие столетия совсем не изменились.
Но вернемся к Разумовским. Однажды император Александр, находясь в Москве, как бы невзначай приехал на праздник в дом графов Кочубеев, на котором присутствовали Разумовские, и пригласил Марию Григорьевну на танец. Государь демонстративно громко обратился к ней. «Мадам графиня, не хотите ли вы оказать мне честь танцевать полонез со мной?» «Графиня». Таким образом, Александр I дал понять, что признает ее брак с графом Разумовским. И тем самым как бы легитимизовал ее статус. Говорят, что всю эту интригу придумал ради своего племянника Льва Кирилловича старый фельдмаршал граф Гудович, московский главнокомандующий. Но, естественно, он заранее испросил на это соизволение государя. Мария Григорьевна и Лев Кириллович прожили в счастливом браке 16 лет. К сожалению, детей у них не было. Лев Кириллович скончался в 1818 году. Мария Григорьевна пережила его намного. Она почила в 1865, на 94-м году жизни. Кстати, своих небогатых родственников она никогда не забывала. Подарила своему брату Николаю дворец на Тверской, где многие годы находился английский клуб, а ныне Музей современной истории России. Разумовская была активной старушкой, ездила по европейским курортам, играла по маленькой в азартные игры, в том числе в рулетку. При этом говорила, что это придает ей сил. Вполне возможно, что именно графиню Марию Григорьевну Достоевский имел в виду, когда создавал образ бабушки Антониды Васильевны в романе «Игрок».
Сенатор Фишер вспоминал, из русских дам были тогда в Карлсбаде в 1833 году Разумовская и Киселева. Разумовская озадачивала меня несколько раз. В первый раз я увидел ее окруженную кавалерами верхом на пылком вороном жеребце. Амазонка обращена была ко мне спиною, рослая, стройная, в черном платье, грациозно и смело сдерживающая коня, который не хотел стоять спокойно, и грыз удила с лихорадочным нетерпением. Другие всадники держались подле, ожидая чего-то, чтобы тронуться. Мне пришло неодолимое желание видеть лицо амазонки. Я зашел почти бегом вперед и далеко вперед, чтобы иметь более времени насладиться зрением лица, прекрасного, как я себя уверил. Но каково было мое удивление, когда я увидел старуху за 60 лет. В другой раз князь Александр Сергеевич Меньшиков, государственный деятель времен Николая I, известный острослов, гуляя со мной и с сыном, встретился с нею. Разумовская остановила князя и пригласила его представить ей сына. «Скажите ему, что я его бабушка», – князь сказал сыну. «Графиня была супругою вашего двоюродного деда, который продал ее за 25 тысяч рублей». «Неправда, негодяй уступил меня за 60 тысяч рублей». А еще раньше игрока Лермонтов написал поэму «Тамбовская казначейша». И хотя Марии Григорьевны Разумовской он не знал, видел, наверное, лишь ее портреты. Но вполне возможно, именно графиня предстает в образе казначейши. И впрямь Авдотья Николаевна была прилакомый кусок. Идет, бывало, гордо, плавно, чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не запомнят люди такой высокой, полной груди. Бела, как сахар, так нежна, что жилка каждая видна. Казалось, для нежной страсти она родилась, а глаза... Ну, что такое бирюза?
Но у Лермонтова мог быть и другой прототип – Мария Сергеевна Салтыкова. Главный герой этой истории – Петр Богданович Пасек. Активный участник возведения на престол Екатерины II, генерал-аншеф, сенатор, белорусский генерал-губернатор. Дело было еще во времена его бурной и бесшабашной молодости. Раз на одной из почтовых станций в ожидании смены лошадей Пасек решил сыграть в карты с проезжавшим конференц-секретарем Академии художеств Александром Михайловичем Салтыковым. По службе у Салтыкова открылась большая нехватка денег. То ли сам проворовался, то ли подчиненный. И он почему-то решил, что карты смогут поправить его безвыходное положение. Однако он проиграл Пасеку последние деньги. И тогда на кон была поставлена Мария Сергеевна, молодая жена Салтыкова. Опять же, трудно сказать, насколько это было поначалу всерьез. Но так или иначе, Салтыков проиграл. А Пасек увез с собой его жену. При этом Петр Богданович был уже женат на баронессе Наталье Исаевне Шафировой, которая совсем ненамного была старше Салтыковой. Каким образом они, то есть Пасек, его законная супруга и карточная жена, уладили свои взаимоотношения, доподлинно неизвестно. Остается только гадать. Однако Пасек жил с Марией Сергеевной почти открыто, а после смерти Шафировой обвенчался с ней.
Что касается Тамбовской казначейши, то ей недавно, в 2016 году, поставили памятник. Естественно, в Тамбове. Причем скульптор Миронов, возможно, несколько вольно трактует лермонтовский образ казначейши. В бронзе воплощена пышногрудая красавица, причем в платье с глубоким декольте. Хотя, с другой стороны, эту скульптуру можно считать своеобразным временным и художественным мостиком между романтической пушкинской Татьяной и кустодиевскими красавицами. Как говорил Овидий, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».